MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 81-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере Александр Дембовский. Топовые персональные медиаплееры. Куда что движутся и что с чем срастается. Кухня сайта Эльдар Муртазин с рассказом о журналистских штучках. В рубрике «Штучки» Сергей Кузьмин. Игровые ноутбуки и игра «Ведьмак». Наконец, в обзоре новинок Sony Ericsson W350. И прямо сейчас особое мнение.
MobileReview.com. Особое мнение.
В рубрике «Особое мнение» захотелось поговорить об одной из работ, которой я занимаюсь последний год. Около года назад ко мне обратилось несколько человек. Один мой знакомый и совершенно незнакомый человек, которого, в общем-то, и рекомендовал мой приятель. Обратились вот с каким предложением. Крупная международная компания занимается таким подпольным, но не маркетингом и не разработками, а собирает разных людей из разных областей, которых считает экспертами в своих областях. Это писатели, литераторы, это люди, которые занимаются дизайном, архитектурой, люди, которые пишут, журналисты, публицисты. То есть совершенно разные люди. И всех объединяет только одно. Порядка 100 человек со всего мира. Очень интересные люди, на мой взгляд. И мне действительно интересно обмениваться с ними мыслями, общаться. Такой неформальный закрытый проект. То есть закрытый он приватный. А в чем интересность этого проекта? Он абсолютно бесплатен. Компания не платит ни одному из участников. Просто она попыталась объединить разных людей из разных областей с некой визионерской миссией. То есть видением того, а что будет происходить вот именно в социальной области. И как... Не мобильные телефоны даже. Это компания не производитель мобильных телефонов. А как сегодняшний мир изменится? То есть берем некий аспект и дальше начинаем рассуждать. Люди рассуждают и высказывают свою точку зрения. А вот повлияет на это запуск лунной программы, например, совместный, международный. И как повлияет? Как изменится наш мир, если мы начнем засевать все больше и больше площади соевыми культурами? Знаете, вот казалось бы, это проходит, такие дебаты проходят раз в неделю, проходят они в режиме доски, кстати, с очень убогим интерфейсом, надо признаться. То есть это не форум. Каждый пишет, ну, буквально 2-3 абзаца, предпосылок. И основная задача проекта даже не вот визионерство как таковое, а научить людей взглянуть на свою область, в которой они работают, с точки зрения других специалистов, специалистов в других областях. И я за этот последний год нашел очень много интересных книг, которые рекомендовали другие люди. Нашел для себя кардинально другие взгляды на какие-то вещи, которые я не понимал, не осознавал в какой-то мере. И мне это напоминает, знаете, вот для нашего слушателя такая книга, как «Фрикономика», думаю, знакома. Книга, в которой фактически три истории перевернуты с ног на голову и доказано, почему наше представление не соответствует действительности. Доказано очень убедительно. Вот к радости в этой группе такие истории случаются постоянно. То есть, когда начинает изучаться некая проблема, вопрос, то есть вот эти мысли, которые обсуждаются, они приводят к очень небанальным достаточно выводам. И для меня, вот лично как для человека, это крайне интересно. Крайне интересно взглянуть совершенно с другой точки зрения на рынок, на котором работаешь, на устройства, с которыми постоянно работаешь. Безусловно, взгляд замыливается. Но есть и вещи, которые ты никогда, в общем-то, работая в некой колее, и не поймешь. Если не будет внешнего источника такого раздражителя, чтобы там почитать что-то по философии, когда человек, который тебе нравится, рекомендует, а вот это очень интересная работа, она действительно привлекательна. Ты начинаешь читать и понимаешь, что, вот, в общем-то, многие мысли, они переносимы на то, что ты делаешь. как-то сходны с тем, что ты делаешь. А вот немножко в философскую степь ушли, но действительно интересно черпать знания из других областей, не всегда даже напрямую связанных между собой. Ну, казалось бы, как лингвистика может быть связана с мобильными телефонами, в принципе? Я не беру в расчет переводчики, словари и тому подобные программы. Но взгляните на социальный эффект мобильного телефона. Лингвистика сегодня, лингвисты говорят о том, что языки меняются. Языки меняются в зависимости от того, как мы пользуемся телефонами. Когда стоимость минуты была достаточно дорогой, люди стали говорить короче. То есть, если раньше говорили «здравствуйте», то потом было «алло», потом оно просто сократилось до слова «да» или «имени». То есть фактически разговор подстраивается. Не случайно появились такие фразы, как «общение в телеграфном стиле», «общение в телефонном стиле». Люди учились сжато излагать, не развернуто свои мысли, сжимать их максимально и всю суть выливать в очень коротких предложениях, рубленых, если хотите. Никакой красоты в этом нету, а язык страдает в какой-то мере. Ну да, это стиль общения, другой стиль общения, примета времени, если хотите. Другой пример, о котором мне хотелось бы рассказать, наверное, связан совершенно с удивительной вещью, а именно тропическими лесами. Ну вот какое отношение тропические леса, сельва имеет к мобильным телефонам? На мой взгляд, вообще никакого, вот честно признаюсь. Если, когда мне вот задали вопрос как эксперту в области мобильных телефонов с подковыркой, а вот найдешь взаимосвязь между тропическими лесами и мобильными телефонами, я честно стал думать о всевозможных программах. Купи некий продукт, а мы посадим в сельве 1, 2, 3 дерева. То есть компенсируем ущерб, который компания нанесла окружающей природе. Вот это все, что я мог придумать, честно скажу. Такое сам понимал, что это объяснение очень натянутое, оно неинтересное. Оно не, ну, стопроцентно не попадание в цель. То есть вот просто такая некая отмазка. Тем более подобные программы любят всякие производители сумок и тому подобного. Лакшери товаров некоторых, но... На рынке телефонов этого пока не происходит. Там борьба за экологию идет другими путями. Оказывается, в тропиках есть ряд растений, деревьев, у которых ярко выражены бактерицидные свойства. То есть и они достаточно легкие в обработке, в использовании, быстро растущие. И из них можно изготавливать корпуса для тех же телефонов. То есть фактически это замена пластику. На такую мысль натолкнул меня инженер-технолог, который пытается приспособить вот этот растительный материал для... Безусловно, это не подумайте сейчас, что мы говорим о том, что берется некий ствол дерева, из него лобзиком или на станке выпиливается корпус телефона. Нет, технологии давно шагнули вперед, фактически в труху измельчается само дерево. И дальше идет процесс прессовки, спаивания вот этих опилок, если хотите, ну, как угодно. Фактически материал получается то же самое, что пластик, только основа другая. Прочный, легкий, бактерицидный, покрасить можно в любой цвет, покрыть лаком, как угодно. То есть все ограничено вашей фантазией. Преимущество такого материала, если он закрашен в массе, тонирован в массе, царапины фактически не видны, маленькие. Глубокие, безусловно, видны. Материал может самостоятельно лечить себя. То есть достаточно, чтобы прошло какое-то время, и царапина, она будет, небольшая царапина, она будет фактически заделана самим аппаратом. Ну, там есть некие объяснения, помимо того, что проникает влага, и вот эти опилочки стараются соединиться. Фактически применение вот таких материалов — это следующее поколение материалов, интересных материалов. И, ну вот у меня это не всплыло, а то, что делает сегодня инженер-технолог, к IT-индустрии или телеком вообще отношения не имеет. Фактически это стулья, это мебель, это тому подобные вещи. Знаете, но удивительно, да, когда человек вот предлагает, что а вот это можно использовать еще и там. А другие люди вступают в хор и говорят в обсуждение, что да, а с позиции потребителя это будет интересно, потому что мы бережем среду окружающую. Это быстрорастущие деревья, которые выделяют, там дают гумус, дают почву, быстрый оборот. И фактически мы, с одной стороны, восстанавливаем лесной покров, с другой стороны, не уничтожаем природу, меньше используем пластика. Потому что использование пластика в этой индустрии – это просто беда. Одно из самых массовых устройств на планете. Понятно, что если все начнут использовать вот подобные растительные материалы, то не хватит никакой поверхности земли для того, чтобы производить в достаточных количествах. Но сегодня репроизводство пластика поставлено не очень хорошо. А вот эти материалы растительного характера, они могут использоваться на 96% повторно, фактически. Очень интересно, то есть вот таких примеров неожиданных находок, неожиданных подходов очень много. Не раз общаясь со своими друзьями, рассказывая про этот проект, у них возникал вопрос: зачем тебе это нужно, допустим, тебе любопытно, а зачем это нужно вот самой компании? Вот, казалось бы, крупная международная компания, что она получит с этого? Она что, ваши идеи будет использовать? Нет, вряд ли. А тут, в общем-то, могу ответить одно. Дело не в наших идеях, а дело в том, что, наверное, никто из нас не пойдет работать в эту компанию. Я даже, ну, вот знаю только двух человек, которые работают в этой компании, и они никак не влияют на обсуждение, никак не направляют их в русло. Даже административные функции принадлежат совершенно другим людям, скажем так, которые поддерживают порядок и следят, чтобы излишне горячие перепалки не выливались в банальную ругань. Ругань случается очень часто, к сожалению. Все мы люди, и все мы имеем свою точку зрения, которую отстаиваем с пеной у рта. Некоторые обсуждения, особенно по поводу глобалистов, они, в общем-то, очень интересны. Именно когда социологию, экономику и анализируют не только с точки зрения политической, но с точки зрения социологии, к чему вот глобализм или антиглобализм может привести в течение 20-30 лет, 50-100 лет. Как на это наложатся технологии, социальное устройство общества. То есть это интересно. Ну и естественно, когда интерес возникает, копья ломаются только так. До, слава богу, все люди приличные, до взаимных оскорблений не доходят. Но это интересно. Основная задача компании, которую она формулирует и про которую рассказывает всем новичкам, новичков, к сожалению, не так много, или к радости, потому что уже сейчас вот это общество самодостаточно. Проект будет длиться еще 2 года, после чего из него что-то вырастет или не вырастет. Скорее всего, мы останемся с некоторыми людьми, которые участвовали в проекте, друзьями, потому что мы уже сегодня подружились. Так вот, в этом проекте есть очень простая цель. А именно, запустить процесс, когда люди пытаются черпать знания из разных областей. Это не альтруизм со стороны компании. Это насущная необходимость обучения рынка в том числе. Для того, чтобы вот эти проводники идеи, эти люди, которые участвуют в проекте. Сегодня я вам рассказал в подкасте об этом, о том, что можно черпать информацию из других областей. Из 1000 человек, которые прослушают этот подкаст в первый день, я думаю, что только один задумается об этом, возможно, попробует что-то сделать, посмотреть в других областях. Знаете, это прекрасно, потому что фактически та идея, которая лежала в основе проекта, она уже будет реализована. Кто-то выпустит статью во французском журнале, посвященном экономике. Примерно с теми же мыслями, что экономика, она сильно зависит от социальной сферы, от социологии той же, антропологии даже. И вот чем больше будет таких пересечений, возникнет тренд. Будет он краткосрочным или долгосрочным, не так важно. Важно, что в ту же самую компанию, так как это крупная компания, кто-то из людей, нестандартно мыслящих студентов, тех, кто еще не состоялся в жизни, придет. Он будет уметь делать это вот так. причем научит его не компания, а, казалось бы, разрозненное количество людей по всему миру. Безусловно, я не тешу себя иллюзиями, что я могу влиять на огромную аудиторию или тому подобное. Но вот эти 100 человек, они неформальные лидеры мнений. Каждый в своей области, в разных областях. Именно поэтому нам интересно между собой обмениваться информацией. И более того, иногда эту информацию в каком-то виде доносить до аудитории. Проект филантропический, альтруистический на первый взгляд, но люди, которые стоят за ним, они четко понимают, что они делают и для чего они делают. Не инвестируя сегодня деньги в подобные проекты, мы завтра, как сообщество людей, как бы пафосно это ни звучало, как человечество, можем оказаться у разбитого корыта. И это трезвый бизнес-расчет. Вот, если кто-то не понимает там высоких устремлений, это действительно бизнес-расчет. Несколько сумбурно рассказал, приношу извинения, потому что приболемше и достаточно тяжело говорить. И тихо говорю поэтому. Собственно, все, ваши мысли всегда с радостью выслушаем на форуме в разделе подкасты. До новых встреч.
MobileReview.com. Новости.
Компания LG представила, по ее словам, самые большие в мире круглые и овальные LCD-дисплеи. Диаметр круглого дисплея составляет 35,5 мм. Размеры эллиптического дисплея 131,4 мм в ширину и 78,8 мм в высоту. Оба дисплея могут отображать до 262 тысяч цветов. Угол обзора дисплеев 160 градусов. По мнению производителя, новые дисплеи нестандартной формы найдут применение в цифровых фоторамках, инструментах, дальних панелях, часах, мобильных телефонах и игровых консолях. Ресурс JustAmp сообщил, как он утверждает, официальную информацию о характеристиках мобильного телефона Philips Xenium X800. Напомним, это бесклавиатурный моноблок. Он оборудован сенсорным дисплеем на 2,9 дюйма и работает в сетях второго поколения. Как и все устройства серии Xenium, он обладает длительным временем работы от аккумулятора – более месяца в режиме ожидания.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Давно мы уже не слышались, не виделись. Ну, я имею в виду вот именно данный жанр, потому что статьи выходят, сайт работает, форум тоже, общение происходит и все такое. Сегодня я хочу вам предложить послушать о штучке. О штучке непростой, о таких штучках мы еще и не разговаривали ни разу, насколько я помню, но вот, наверное, пришла пора. Если кто заметил, то с начала мая от меня статей было не очень много. Там буквально их было всего несколько. Вот лишь сейчас к концу месяца я разойдусь, и на то есть вполне определенные причины. Во-первых, естественно, майские праздники не самое лучшее время для того, чтобы вылавливать в компании какие-то новые образцы. Мало того, образцов-то, в общем, не так много. Вот лишь буквально завтра удастся кое-что отобрать новое у компании Motorola, чуть позже у компании Nokia, ну и плюс есть кое-чего от компании Samsung. Могучая кучка приборов, но там в основном моногарнитуры, наверное, большинству это не так интересно, как какие-то там, не знаю, новые классные колонки, новые классные гарнитуры стерео и какие-то другие приспособления. Это первая причина. В общем, банально кончились приспособления. Вот по сусекам тут надо было поскрести. Вот нашлось много интересного. И не знаю теперь, когда это будет рассмотрено, но будет. В частности, обещанный ньюс Samsung A550, обзор Neonoten 2, обзор Dell XPCM 1330. Вот, и еще там каких-то вещей, которые за мной висят, и я все это обязательно сделаю. Но тут вы должны меня понять и простить, потому что ровно 30 апреля, или когда там месяц заканчивался, я уж не помню, 31 или 30 числа, не факт, я взял ноутбук Toshiba X200 в представительстве компании Toshiba. Как я и говорил, буду стараться рассматривать либо различные портативные ноутбуки, либо игровые дредноуты. Вот, причем тут на одном из сайтов некий автор сетовал на то, что у меня получился там обзор ноутбука без графиков и таблиц. Это, конечно, великое горе. Я готов встать перед ним на колени и извиниться, не казнить меня строго за это. Вот, тем не менее, никаких графиков и таблиц в обзорах не будет. И новенький Toshiba X200 на процессоре Penryn с двумя видеокартами, заключенными в систему Sly, будет рассмотрен тоже без них. А банально будут приведены какие-то популярные игры, современные, соответственно, которые изрядно кушают мощности наших компьютеров, с теми характеристиками, которые были достигнуты. То есть, там, не знаю, вся графика на максимуме, разрешение такое-то, результат такой-то. По-моему, это гораздо более наглядно, чем какие-то цифры, какие-то попугаи, там, райт-марки и прочее. Вот для меня, по крайней мере, это так. Ну, надеюсь, что и для вас так же. Потому что, знаете, большинство людей, когда покупают себе дорогой игровой ноутбук, таких, правда, не очень много, но, тем не менее, не есть. Для них определяющим вопросом является, а вот там, как хорошо идет кризис. И так далее. В общем, соответственно, взял я Toshiba X200, привез его домой, начал с ним баловаться. В ходе балования первого дня выяснилось, что Sly не работает по какой-то причине. Вот причина 100% такая, что ну, это, соответственно, сырой образец еще такой маркетинговый, и с ним возможны проблемы, потому что там с драйверами, со всем остальным все было в порядке, Sly переключается, то ли с охлаждением что-то не так, то ли еще что-то. Тем не менее, по логике вещей ноутбук надо было отдать назад. Хотя, что удивительно, он передо мной побывал в руках побывал у нескольких редакций, которые его как-то там оттестировали, и вот некие тексты вы даже сможете прочитать. Вот насколько им стоит доверять, ну, вот, кстати, вот к слову, да, вот о том, как иногда пишутся тесты. То есть я знаю, кто брал, вот, и с великим удовольствием куплю журнал и почитаю, как там ребята будут писать про, там, не знаю, возможно, про работающий слай-режим и про там какие-то характеристики и прочее. Это будет заведомо ложь, потому что в образце это изначально такая была проблема. А Sly, увы, нифига чит. Тем не менее, как я уже сказал, машинку было решено не отдавать, потому что я купил себе игру «Ведьмак». Знаете, вот есть на свете такие игры-выключатели. Правда, что касается меня, то это уже давно не работает. Я уже даже не помню, какая была последняя игрушка, чтобы я вот, что называется, днями и ночами ее долбил. Но днями-то все-таки надо что-то делать, работать там и прочее. Ну вот ночами, по крайней мере. На моей памяти это какая-то из последних игр в серии Tom Clancy's Splinter Cell. Потому что очень уж мне нравится там герой, подход, все вот эти вот авантюры. Вот прям такая атмосферность. Совершенно, конечно, извращенной получилась последняя серия игры. Будем надеяться, что потом это дело выправят. Хотя надежды мало. Вот здесь уже потому, что проект, первые три серии были такие прям вот, можно было вот поиграть, было интересно. Сейчас уже это какой-то, ну, не знаю, как это назвать, уже просто, ну, может быть, затянуто, может быть, я уже просто этот возраст прошел, потому что первая игра вышла года 4 назад, по-моему, или 3, ну, где-то вот так вот. И, в общем, уже атмосферности как таковой нет, потому что все эти уже штучки, ужимки, прыжки там, то ли дело, когда во второй, в третьих частях добавлялся там нож, добавлялись какие-то приемы акробатические новые и прочее, сейчас уже это все пройденный этап. Так вот, игры-выключатели, которые способны нас вырубить из окружающего пространства на какой-то промежуток того же самого времени. Ведьмак, вот стопроцентная вот одна и та же игра. Вот насколько мне было линию ставить, насколько мне хотелось просто там поставить на X200 какие-то популярные игрушки вроде Кризиса, вроде там, не знаю, каких-то еще таких, Call of Duty 4, вот и же с ними. Вот, и очень было лень, конечно, мне заниматься установкой и прочее. Тем не менее, Еще чуть не купил, кстати говоря, комплект расширенный. Вот он, по-моему, 700 рублей стоит. В итоге нашел там комплект за 300 рублей. Просто с диском в пластиковой коробочке. Купил, поставил, пошел что-то там чем-то заниматься. Потом запустил игру. Перед этим, естественно, прочитал обзоры в кучу всяких. Ну, везде пишут, да, везде на ag.ru пишут, что просто игра там года, RPG года. Начал играть час, начал играть два, столкнулся с проблемами, с вылетами там, с прочим, поставил патч 1.2, стал скачивать патч 1.3, вроде как его скачал, а начинаю запускать, а он не запускается, игра вылетает, вот, но, ну, в общем, не совру, если скажу, что в 5 утра где-то я лег спать, несмотря на вылеты через каждые полчаса. Вот, несмотря на то, что это, конечно, очень бесило, и были длинные загрузки, но играл. Играл, как это называется, до потери сознания. На следующий день понял, почему патч не запускался. Все дело в том, что закачивал его. Ну, в общем, Mozilla Firefox не очень хорошо к нему отнеслась. То есть, если скачивать штатным средством, там, то скачивать где-то порядка 100 килобайт. Вот, это было видно, что какая-то есть вот засада. Вот, если скачивать Data One Click, такой есть плагин, то там постоянно ставится на паузу. И нужно запускать до победного конца. Там даже 99%. Все равно нажимаете еще раз, потому что она почему-то на паузу стала. И она уже докачивается, и вот он перед вами, патч 1.3. После установленного патча 1.3 перестало все там вылетать и прочее. Потому что на X200 даже на одной видеокарте, а там стоит 8700 GT, насколько я помню, NVIDIA. Одна работающая, соответственно, это без всяких слай-режимов и прочее. На, соответственно, максимальных настройках с разрешением 1280 на 1000, ну, в общем, вы поняли, насколько. С хорошим разрешением. Все прекрасно шло без тормозов, и даже горящая Визима не доставила никаких проблем. Вот если кто играл, поймет, о чем я говорю. Там действие происходит на территории горящего города, и игра, соответственно, тормозит жутчайше на том же Dell XPS 7 1330, у которого процессор с частотой 1.6, по-моему, гигагерц. Вот, сейчас уже не вспомню точно, из головы вылетело всегда, когда как в вещах, которыми сейчас занимаешься, почему-то в памяти ничего не держится. X200, соответственно, эта модель, по-моему, процессора T9300 называется. И тактовая частота у него, по-моему, то ли 2.7, то ли 2.8 ГГц. А здесь, увы, вот Ведьмак — процессорозависимая штучка. Об этом писали на Хоботе, как говорится. Вот там есть, по-моему, или на Хоботе, или на ag.ru на форуме где-то я видел такой хороший факт. Вот, ребята там исследовали на разных конфигурациях, только идет игра. В общем, всецело соглашусь с этим неизвестным пользователем, форумчанином. Игра чудовищно зависит от процессора, зависит от оперативной памяти. Вот здесь вот есть такая зависимость. От видеокарты даже имеет меньшее значение гораздо перед тем, как там, какой у вас процессор. Потому что второе ядро почти не грузит, а зато первое грузит прям адски. Вот, и чем, соответственно, у вас там больше частота, чем больше оперативной памяти, тем оно будет лучше, проще, красивее и быстрее. Вот, плюс, конечно, патч 1.3, все мыслимые фиксы, описанные в руководстве игры, нужно ставить, скачивать. Вот, в общем, как в старые добрые времена с Готикой 2, когда нужно было, чтобы поиграть, кучу там всяких манипуляций проделать. Вот, зато оно того стоило, и, помню, вскакивал там в 2-3 ночи. Ну, то есть, банально играл до часу, в 7 часов утра вставать на работу, пора спать, ложишься спать, в голове это все крутится, там Готика, вскакиваешь, играешь еще пару-тройку часов, опять ложишься спать уже с чувством глубокого удовлетворения, получив там еще один уровень, или добыв меч какой-то, или прочее, что-то такое. Здесь вот я бы не сказал, что дело в каких-то мечах, что дело в уровнях или чем-то еще. На форумах часто можно встретить такие выражения и такие высказывания, то что Ведьмак не интересная игра для таких тяжелых игроков в ролевые игры, а-ля Диабло там и прочее. Потому что здесь нет такого прям хардкорного мяса. Здесь дело в атмосфере, здесь дело в диалогах. Вот Анджей Сапковский, Форева, Эндева и прочее. Дело в диалогах. Дело в том, что действительно, наверное, первая игра, которая мне попалась на глаза, где нет черного и белого. Вот во всех обзорах об этом говорилось. Вот мне, наверное, повторяться лишний раз глупо, потому что тут ты реально пытаешься делать так, как делать по канонам жанра, так скажем. А в итоге по канонам жанра делать оказывается плохо. Вот, потому что поступать нужно в зависимости от того, что вам подсказывает вот эта внутренняя чуйка какая-то, которая во многом определяет, какой вы человек по жизни, хороший или плохой. То есть совет, наверное, такой: съехать с колес обычных, в смысле съехать с этой вот наезженной игровой колеи, где все идет по своим каким-то правилам, обкатанным на тысячи игр. Вот он, плохой чародей, кого-то, который кого-то там захватил, давайте мы его убьем, попутно долго к нему пробираясь, достанем сердце, отнесем королю, и он вам отдаст дочку замуж. То есть в жены, короче говоря, отдаст. Здесь вообще этим даже и не пахнет, даже близко. Вот, потому что я вот не знаю, как играли вы в Ведьмака или не играли, но там, наверное, будет спойлером небольшим. Ну, давайте уж, на то он и подкаст, чтобы можно было немножко поспойлерить. Представьте себе задание, где встречает наш герой Геральт, ведьмак, в трактире одного рыцаря, и тот поручает ему, спрашивает, можешь ли ты мне помочь. Вот, и вы можете ответить да, а помочь нужно разыскать голубоглазую девушку-сестру. В итоге вы ее находите, она работает в борделе. Работает она в борделе, соответственно, возвращаться назад не хочет. Вот, плюс у нее на шее есть там отметина клыков, бла-бла-бла. В общем, в итоге всех этих разбирательств вам нужно принять решение. Либо вы ее будете высвобождать из лап вампиров, либо вернете брату. Логика подсказывает, что, наверное, лучше брату вернуть. Вот, на деле все оказывается, что если вы так поступите, то ничего хорошего в итоге не получите. Очередное разочарование в людях. Вот и все. Интересно? Да, интересно. Вот, и это есть на каждом шагу. Стоит играть ради, знаете чего? Здесь потому что есть... Ну, вот как во многих играх есть такие анимированные вставки, скажем так. Здесь есть вставки на движке игры, плюс есть вставки рисованные. Такие а-ля какие-то батальные сцены там или что-то еще с монологом, вернее, Геральта. Кстати говоря, по-моему, Геральта озвучивал тот же мужчина, который озвучивал Сэма Фишера в Splinter Cell. Вот эти диалоги, эти монологи, они такие, они, скажем так, иногда бойцовские. Некоторые сцены вот из этих вот вставок, они просто заставляют, мурашки там бегут по коже, да, когда владычица озера награждает Геральта кое-чем по выполнению задания и дает ему такое хорошее напутствие, когда еще что-то происходит. В общем, вот полторы недели почти от сплошного удовольствия. По 2, 3, 4, 5 часов в день. Когда как. Вот я просто долго достаточно играл, потому что старался и проходить все-все-все миссии. Там старался не читать какие-то... Не применять читы. Артём, привет. Я деньги себе и силу, и ману не делал. В отличие от тебя. Плюс, соответственно... Все проходил задания один за другим, не доходя до финального действа. Да и даже дело даже не в уровнях и не в том, сколько вы врагов убили. Потому что если вот заниматься так, как... Ну, вот я, например, проходил, еще раз говорю, от и до, вот, и в итоге достиг там, ну, почти полностью прокачал все, что нужно для хорошей жизни. Но я скажу, что это с избытком такая прокачка. Вот потом, конечно, не очень мне вот... банально говоря, смысла особого корячества и не было. Вот просто из интереса посмотреть на диалоги, на монологи и прочее. Вот, хотя, конечно, к концу некоторые задания уже казались такими, ну, не особо интересными, не захватывали. Вот, хотя это не готика или не еще что-то. Здесь вот таких вот копипейстов вообще практически не встретишь. Везде какие-то свои там приколы, как говорится. не понравилось мне работать с инвентарем, но, в общем, то же самое могу сказать, что другие люди, которые писали или рассказывали про эту игру. А что я теперь буду делать? Вот послезавтра нужно будет возвращать X200. Это Ташибу, соответственно. И я вот не знаю, как мне отдельно написать про Ведьмака или в рамках обзора про Ташибу. Наверное, думаю, что мухи и котлеты смешивать не стоит. Я, кстати, где-то порядка 3 часов назад завершил игру. Прошел ее до конца, остался под впечатлением, но вот пока второй раз браться не хочется. Плюс начал там пытаться, снова, вернее, попытался начать дополнение некое, которое с патчем 1.3 устанавливается. Но, честно сказать, мне не очень понравилось. В силу того, что, ну, как бы не то, да. Нет тут какой-то такой вот масштабности. Поэтому лучше будет, наверное, на мой взгляд. Я думаю, что будут аддоны, будут дополнения, и фанатские, и другие. Это все будет теперь цвести буйным светом. Игра потому что отлично. Вот. Но я теперь буду ждать, наверное, все-таки Ведьмака 2 или Ведьмака с каким-то иным названием. Когда он появится, одному богу известно. Но я думаю, это стоит подождать. Потому что действительно... Этот мир, который вот люди придумали за 4 года, насколько я знаю, там создавался Ведьмак, он мир замечательный. Мир замечательный, и в нем интересно быть. Чего, наверное, и вам желаю. Побыть в нем, если... Тут, кстати, многие говорят, там, что слишком какие-то, ну, там, знаете, стары для игр и прочее, да, ну, даже не стоит на это обращать внимание, потому что игры то же самое развлечение. Как, не знаю, поход в клуб, в бар, встреча там с кем-то, хороший фильм и прочее. Вот главное, чтобы сама игрушка была неплохой. Другой вопрос, время, конечно, это не у всех находится, но если вам оно понравится, я думаю, вы уделите ей свое внимание и уделите серьезно. В заключение, наверное, об X200. X200 это хороший ноутбук, игровой, который будет стоить, я думаю, порядка 80 тысяч рублей вот, в конфигурации, которая была у меня. Это не так дорого по сравнению с Dell XPC M1270. Это ничто по сравнению с продукцией Alienware и аналогичных моделей других производителей, в общем, не так много, потому что цена более-менее, в принципе, за такую конфигурацию цена более чем приемлема. Другой вопрос, что сравнивать Toshiba X200 нужно, наверное, даже не с ноутбуками, а нужно, наверное, с... Ну, давайте себе представим ситуацию, что есть выбор собрать себе компьютер, вот, либо приобрести ноутбук. И здесь ни одного плюса в сторону X200 не будет. Просто потому, что можно купить гораздо больше дисплей и гораздо лучший. Можно купить более мощный процессор, там какой-нибудь Quad или там, не знаю, что-то еще. Можно купить гораздо более лучшую связку видеокарт а-ля 8800 в слай там с какими-нибудь буквами типа GS, GT или другими. И вам все равно это выйдет дешевле, чем 80 тысяч рублей. Гораздо дешевле. И здесь единственный вот момент. Вот недавно спорили с одним товарищем на кухне, буквально сидели и рассуждали на тему, вот что лучше. Вот такой ноутбук или, там, не знаю, или компьютер уже такой, стационарный. Вывод неоднозначный, потому что, конечно, ноутбук хорош тем всегда можно, сколько бы он ни весил. Вот, а моя вот эта вот модель стоит, весит, вернее, порядка 5 килограмм 6. То здесь его можно взять и унести куда угодно. Взять с собой на дачу, и у вас там будет такой свой мирок. Вот, можно еще куда-то, бла-бла-бла, на работу. Обычный компьютер так, конечно, не увезешь. Вот если на дачу уезжаете на 2 недели, да, то здесь, наверное, стоит корячиться. А так просто его с собой носить, там, на работу или прочее, это замучаешься. Ну, системный блок с монитором, в общем, я ни одного человека такого не видел. Хотя нет, видел одного, который нес в заплечном мешке такую штуку. Наверное, на работу. В общем, наверное, подробнее об этом поговорим в статье. Вот. Не буду я там, я просто-напросто такое лирическое отступление на тему сделаю. Тут потому что все касается только места у вас дома. Можете вы сделать себе такой уютный угол игровой или нет? Наверное, на мой взгляд. Другое, там, причины какие-то, по которым стоит отдать предпочтение ноутбуку перед десктопом, даже не знаю. Засим прощаюсь до следующей недели. Она будет интересна и нам, и вам. Если хотите поговорить о Ведьмаке, то можем это сделать где-нибудь в форме про подкасты и так далее. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания Sony Ericsson запатентовала геотагирование музыки. Технология предусматривает определение местоположения мобильного телефона с помощью GPS или других способов, а затем быстрый поиск в интернете или на самом устройстве музыкальных композиций, которые ассоциируются с данной местностью. Таким образом, пользователь сможет, например, обозначить определенными песнями свои любимые места, при посещении которых музыка будет воспроизводиться автоматически или по запросу, а также загрузить треки местных исполнителей и получить информацию о музыке данного региона. Наиболее распространенный в данный момент аналог такому сервису – геотагирование изображений. Компания Nokia анонсировала навигационный сервис Maps на портале OV. Он будет запущен ориентировочно в сентябре текущего года. В веб-интерфейсе Nokia Maps на портале OV можно будет проложить на карте маршрут, найти объекты интереса и многое другое, после чего скопировать информацию на мобильное устройство Nokia. Также можно будет передавать навигационные данные в другом направлении – со смартфона из приложения Nokia Maps на сервис Maps на OV.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Sony Ericsson W350. Для компании эта модель достаточно значима, потому что не секрет, что телефонов с флипом на рынке сегодня нету. В прошлом это были телефоны от Ericsson. Sony Ericsson старается продолжить традицию, представив эту модель. В общем-то, открывает целое направление, целый ряд новых, недорогих, относительно недорогих аппаратов с флипом. Более того, этот аппарат играет и двоякую роль вообще. Первым тонким аппаратом в линейке компании стал W880, Walkman аппарат. Его продолжение, 890-я модель, сегодня продается очень неплохо. И среди тонких моделей казалось, зачем создавать конкуренцию своим же аппаратом, если уже есть две модели и обе присутствуют на рынке. Надо понимать, что 880-я модель уходит с рынка постепенно. Ее заменят 890-я, хотя разница в цене очень и очень ощутима. 350-й функционально он встает под 880-й в какой-то мере, да? Потому что камера все-таки в 350-м 1,3 мегапикселя. В 880-м она получше. Традиционно для младших моделей не пишет видео. Но это и не главное. Главное — это все-таки музыкальная направленность этого аппарата. То, что это более дешевое решение, видно по индексу, видно отнюдь не по исполнению корпуса. Пластик хороший, матовый пластик. Вот у нас черного цвета аппарат с оранжевыми вставками. Аппарат смотрится очень достойно и красиво. Другое дело, что будут и другие цвета постепенно появляться на рынке. Модель выглядит необычно. Она интересна. Это молодежное нишевое предложение. Почему молодежное, почему нишевое? А те, кто ностальгирует по флипам, наверное, не покусятся на этот аппарат. Хотя, конечно, он функциональнее, чем тот же Т-28. Отступая в сторону, расскажу историю. Недавно совершенно замечательно рассказали какие-то наши несколько лиц из ФСБ. Настолько ностальгировали и настолько любят телефон Т-28, что за любые деньги искали их. Естественно, им их нашли. Более того, даже новые, в заводской упаковочке. И эти аппараты, в общем-то, они используют до сих пор. То есть люди, есть люди, которые с положением и привыкают к своему телефону. Им, в общем-то, и не нужно ничего. Им нужно звонить. А нравится вот именно вот так. Вот не для них, не для ностальгирующих, наверное, флип. Флип – это просто привлечение внимания в какой-то мере. В W350 флип активный. Что это означает? Означает, что когда поступает звонок, вы можете открыть флип и начать разговаривать. Чтобы закончить разговор, можно закрыть флип. На флипе нет микрофона. На флипе есть только клавиши управления.
И вот тут реализация музыкального, именно музыкального аппарата очень и очень неплохая. А что умеют делать эти клавиши управления? Безусловно, это кнопка play, то есть проигрывание или паузы, кнопка перемотки вперед-назад, две вертикальных клавиши, которые отвечают за пролистывание списка. То есть в MP3 плеере, в медиа плеере, который относится, это Walkman 2.0, соответственно, платформа A100, вот в этом плеере можно прокручивать списки. Более того, закрывая флип, вы автоматически переходите в режим Walkman. То есть в качестве заставки вы видите интерфейс плеера. Удивительно удобно мне показалась другая штука — встроенное FM-радио. Обычный интерфейс, но запускаете радио, закрываете флип, и вы видите интерфейс радио перед вами. То есть все управление идет с внешних клавиш. Вы можете пролистывать станции, искать станции, добавлять звук боковыми клавишами. Фактически это действительно очень удобно, и аппарат по этому параметру мне крайне нравится. А про само радио хочу отметить вот такое наблюдение, давно сделанное. Не помню, писал ли я в обзорах об этом. Кажется, писал. На UX-смартфонах от Sony Ericsson реализация радио намного лучше, чем не по чувствительности даже, а по уровню громкости. То есть вот уровень громкости страдает на платформе A100, A200, A300. Не знаю, с чем это связано. Я так думаю, что с компонентами все-таки. Тут радио не хватает громкости, на мой взгляд. Ну, опять-таки, в сравнении с UX-смартфонами. Но если сравнивать с продуктами от Samsung, например, у Samsung хуже чувствительность. Большая громкость, лучше слышны помехи. Опять-таки, не на всех аппаратах Samsung. Там на F110, который недавно у меня был, это действительно так. На следующем моноблоке U800 это не так. U800 очень неплохо воспроизводит музыку, и радио тоже. То есть звук очень хороший, глубокий, на удивление. Но это новое поколение, новая платформа фактически. То есть если говорить про массовые продукты от Samsung сегодня, все-таки они уступают Sony Ericsson. Но еще раз подчеркну, разница, она номинальная. То есть вы фактически ее не услышите в большинстве случаев. Проигрывание музыки – это одна из функций, которая будет интересна в W350. Как я уже говорил, стандартный плеер Walkman 2, он неплохой. Целиком управляется с внешней панели, с флипа. Стандартные наушники – это спортивные наушники HPM65 с заушниками, то есть с таким креплением. Они более дешевые, чем затычки, которыми комплектуется большинство Walkman'ов. Это еще один камушек в огород позиционирования W350. Ну и надо сказать, что карточка идет маленькой, 512 мегабайт всего лишь в комплекте M2 карта, в то время как на старших моделях это 2 гигабайта, и с конца лета уже будут комплектоваться некоторые модели 4 гигабайтами памяти. Неизвестно, на российский рынок пойдут ли такие модели сразу, или это прерогатива европейских поставок. Но факт, что происходит смена. Смена с 2 на 4 гигабайта. Все течет, все изменяется, как говорится. Если говорить про то, для кого это решение, ну вот за $250-$300 в начале продаж, для кого это решение? Решение, на мой взгляд, в первую очередь для молодых людей, которые любят стильные вещи. Вещь, ну, тут можно спорить, это может не нравиться, нравится. Дизайн – дело наживное. Но все согласятся, что W350 качественно собран, хорошо подогнаны отдельные детали, ничего не болтается, и аппарат приятный. Приятный в обращении. Его, в общем-то, маленькие возможности в области экрана, камеры, они не будут смущать потенциальных потребителей, потому что они покупают в первую очередь внешний вид, вот этот внешний лоск, идею. Это нишевой продукт, это не массовый продукт. Это надо понимать. Несмотря на стоимость и прочие вещи, вот цена-качество соотношения, если брать функциональность, оно явным образом завышено за счет дизайна. На мой взгляд, такой подход имеет право на жизнь, потому что аппарат неординарный. Ну, тот же самый флип, в общем-то, встретить сегодня практически нельзя. Удивительно, но LG выпустила после уже анонса W350, пока для рынка Китая, но появится и в России, видимо, чуть позднее. Если W350 появляется в конце мая, то продукт от LG появится где-то в сентябре. А модель, которая фактически повторяет W350 как по ценовому позиционированию, так и по музыкальной направленности. Она очень похожа, но выполнена в стиле LG. То есть вот такого лоска, блеска нету. На мой взгляд, как такой подобный продукт, замещающий продукт, LG не будет популярен. Потому что положите эти два аппарата рядом, и вы, в общем, без дополнительных объяснений увидите разницу. Она достаточно разительна. Чего бы хотелось, да, вот из области фантастики, учитывая, что есть W890, хотелось бы все-таки QVGA экрана с разрешением 240 на 320 точек. Здесь экран 176 на 220. Это не доставляет больших проблем и неприятностей. Но вот хотелось бы. Хотелось бы, чтобы все-таки аппарат был на платформе A200. Ну вот такой грешок, потому что кнопка отбоя здесь не является выходом куда-либо. Здесь есть кнопка возврата. Она так расположена, что часто жмешь кнопку отбоя. Когда ничего не происходит, в общем-то, это немножко раздражающий фактор, особенно для тех, кто не знаком с телефонами от Sony Ericsson, не пользуется ими часто, особенно либо пользовался платформой A200, а про A100 уже забыл. Хотя A100 хорошая платформа как таковая, даже сегодня. Ну вот, вкратце, если говорить про качество звука, хорошее, на уровне вокманов. Понятно, что максимальная громкость, она не так уж огромна, не орет аппарат. Как музыкальную шкатулку, то есть в режиме громкой связи, его использовать тоже нельзя. Ну вот, в целом, наверное, это краткие впечатления от аппарата. Обзор появится через неделю, думаю. Хотя не знаю, когда вы услышите этот подкаст, но, скажем так, в ближайшее время. И там будет несколько интересных моментов, которых я не упомянул в подкасте. Поэтому приглашаю вас зайти и прочитать обзор. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
По словам генерального директора компании HTC Питера Чоу, в этом году компания планирует продать 2 миллиона коммуникаторов HTC Touch Diamond. Информацию сообщает ресурс DigiTimes. Напомним, анонсированный 6 мая HTC Touch Diamond – новый представитель семейства коммуникаторов с тактильным сенсорным интерфейсом. Он оборудован VGA-дисплеем, ну и, конечно, отличается самыми современными характеристиками. Есть 3-мегапиксельная камера, GPS-приемник, Wi-Fi и Bluetooth, а также поддержка сетей третьего поколения. Продажи HTC Touch Diamond в Тайване уже стартовали 13 мая. Вскоре HTC планирует выпустить новинку еще в 30 странах. Оператор мобильной связи МТС Украина объявил о начале продаж компактного смартфона BlackBerry Pearl 8100. BlackBerry от МТС – это комплексное решение, которое обеспечивает удаленный доступ к корпоративной электронной почте абонента непосредственно с мобильного телефона. На данный момент услуга доступна корпоративным абонентам МТС как в сети МТС в Украине, так и в сетях партнеров компании по GPRS-роумингу. Для приобретения смартфона BlackBerry Pearl 8100, а также для подключения к услуге BlackBerry от МТС, следует обратиться в Центр обслуживания корпоративных абонентов МТС Украина.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день, в эфире Александр Дембовский, редактор MobileReview.com. Сегодняшний выпуск моей рубрики нашего замечательного подкаста, который уже выходит на 9-й десяток и скоро отметит, наверное, 2-летний день, 2-й день своего рождения, наверное, как это правильно сказать, в общем, уже будет записываться нами на регулярной основе 2-й год, 3-й год пойдет. Так вот, сегодня я хотел бы поговорить с вами о топовых PMP. Вообще, мне не очень нравятся вот такого рода англицизмы, но ничего не поделать, потому что у слова «флагманский» не очень подходит. Самый крутой выглядит тоже не очень соответствующим моменту. В общем, Хотелось бы с вами поговорить о персональных медиаплеерах, самых функциональных, самых навороченных, самых напичканных всевозможными функциями и о том, куда они идут, собственно. Вообще медиаплееры, персональные медиаплееры, PMP как класс сложились, если я не ошибаюсь, в 2001 году с легкой руки компании Arcos, которая и на сегодня является одним из лидеров или вообще, возможно, лидером этого сегмента всего рынка персонального аудио и видео. Так вот, и до сегодняшнего дня они уже прошли долгий путь и получили столько возможностей, что сейчас они уже выходят за рамки медиаплееров. Поэтому, собственно, вот это и является одной из тем. Я думаю, те, кто следит за этим рынком, те, кто интересуется подобными вещами, понимают, о чем я говорю. Дело в том, что наладилась четкая тенденция, что PMP, персональные медиаплееры, становятся все более и более интернет-ориентированными. Лучшие сегодняшние образцы уже имеют 4,5-дюймовые дисплеи с разрешением 800 на 480 пикселей, а это, на минуточку, ровно столько же, сколько у расходящегося, как горячие пирожки, из магазинов мини-ноута Asus 3i PC. Наверное, так будет прикольнее его назвать, чем просто говорить «Е-е-е PC». Соответственно, если такое разрешение дисплея нормально для шустрой рабочей переносной лошадки, которой и является упомянутый мной ноутбук, то вполне возможно и с помощью PMP, несмотря на существенно меньшую диагональ дисплея, можно сейчас будет исполнить пару таких трюков, которые раньше им не удавались, и сделать немало интересного. В этом смысле, конечно, как я уже сказал, возникает много мыслей о том, куда может пойти развитие таких устройств, и не срастутся они в итоге ли с интернет-планшетами типа Nokia N810, что вполне может случиться. Дело в том, что или, например, может произойти частичное пересечение с UMPC, то есть портативными компьютерами, но не ноутбуками. Пожалуй, они ближе всего к по форм-фактору, да и сейчас, наверное, уже и по функциям, к современным PMP. Каким конкретно, я, конечно, скажу чуть ниже. Вот. И видите, то есть могут пойти PMP и в сторону UMPC, и в сторону интернет-планшетов, а может образоваться совершенно новый класс. Уже слышны прогнозы о том, что Arcos снабдит некоторые из устройств своего шестого поколения возможностями относительно высокоскоростного доступа в интернет через сотовые сети третьего поколения. Неизвестно, будут ли доступны голосовые услуги, вполне, скорее всего, нет. Хотя, собственно, почему бы и нет. Но вы видите, что есть определенная тенденция к тому, чтобы помимо устройства для мобильного там развлечения, просмотра видео, текста, фотографий и чего-то еще, PMP выросли в мобильного ассистента, заменив в какой-то мере КПК, которые ушли уже, мне кажется, в небытие, в прошлое, ну и придав еще при этом, обеспечив владельцу еще и массу развлекательных функций и, опять же, большую емкость, большую вместимость. В одном из материалов, да и, по-моему, в подкастах, мы рассуждали по поводу того, есть ли будущее у жестких дисков. И да, как сейчас помню, это было в интервью с одним из работников Arcos, Человеком-бабочкой. К сожалению, на момент записи я сейчас не могу посмотреть его имя и фамилию, и совершенно чудодейственным образом почему-то они вылетели у меня сейчас из головы. Так вот, естественно, жесткие диски в ближайшие годы никуда не денутся. Они по-прежнему будут самым емким носителем информации, самым доступным по цене за мегабайт. Но при этом понятно, что сегментация, сегмент у них остается довольно узкий, поскольку на пятки наступают такие устройства, как iPod Touch, которые, в свою очередь, уже, наверное, являются отдельной темой там, для прогнозов, для исследований, для аналитических каких-то материалов, поскольку тоже, обладая широкой сетевой функциональностью, претендуют на, именно на место вот такого персонального ассистента, устройства, работающего в беспроводных сетях, но не обеспечивающего голосовых коммуникаций. Для этого должен, соответственно, служить сотовый телефон. Ну, уже сегодня можно с помощью классических PMP с жестким диском и того самого упомянутого iPod Touch смотреть сайты, проверять почту. С некоторыми оговорками можно общаться по системам передачи голосового трафика через интернет. Это не говоря уже о упомянутом мной просмотре фильмов и фото, прослушивании музыки и тому подобных классических функциях PMP персональных медиаплееров. Опять же, современный персональный медиаплеер с беспроводными возможностями позволяет в большинстве случаев слушать сетевое радио, а это вообще гигантское поле музыки. Ну вот до этого момента, наверное, я говорил как-то оторвано от реальных примеров. Я думаю, многие догадались, наверное, какие именно современные аппараты подходят под перечисленные критерии. Дело в том, что, записывая этот подкаст, я надеюсь как-то структурировать мысли, связанные с грядущим материалом. Там-то, как говорится, в этом материале и будут во всей красе рассмотрены топовые те самые аппараты на сегодня. Это Arcos 605 Wi-Fi и Kavon Q5W. Я отлично представляю себе, что мой выбор можно оспорить. Кому-то покажутся другие аппараты более достойными называться именно топовыми, лучшими на сегодня. Но я постараюсь еще и в материале дополнительно обосновать свой выбор. Я в нем полностью уверен и, собственно, могу привести какие-то подтверждения и соображения. Собственно, сами эти PMP, медиаплееры, мы уже успели подробно рассмотреть. Обзоры есть на сайте, да еще и, собственно, тому же Kavon Q5 вообще посвящено 3 материала. Но со временем стало ясно, что было бы интересно сделать прямое сравнение, чтобы Arcos был уже с установленным плагином для работы в сети и для веб-браузинга, чтобы Kavon смог показать себя в деле именно на фоне очень серьезного противника, каковым, несомненно, 605 является. Да, вот модель 705 я не учитываю, это уже определенного рода такой мастодонт, и она не подходит, как мне кажется, просто по критерию портативности. Действительно тяжеловат, крупноват и так далее, соответственно, аппарат для того, чтобы постоянно носить его с собой. Да и, честно говоря, положа руку на сердце, на 4,5-дюймовом дисплее, возможно, многие фильмы будут выглядеть даже лучше, чем на 7-дюймовом, именно из-за размера пикселей. Так вот, я чуть выше, чуть ранее сказал о том, что уверен в выборе, и почему, собственно, эти два аппарата я называю топовыми, самыми серьезными. У них на фоне всех остальных сейчас наибольшее количество функций, самые широкие возможности. А каждый из них обладает по-своему шикарным дисплеем с разрешением 800 на 480 пикселей. По-моему, даже диагональ одинаковая, 4,3 дюйма. Оба эти экрана сенсорные, кроме того, что не часто встретишь именно в PMP прошлых, скажем, поколений. Это новинка, нововведение, непосредственно связанное с беспроводными возможностями, с поддержкой сети Wi-Fi. У обоих аппаратов она есть. И кроме того, каждый из них более других привлекающий внимание пользователей в своем классе, в линейке своего производителя. У Kavon Q5W есть, на мой взгляд, некоторое преимущество операционной системы от Microsoft в плане каких-то побочных возможностей, типа работы с текстом, распознавания непосредственно устройств, подключенных в USB-хост. То есть возможность есть подключить внешнюю клавиатуру, мышку, USB-хаб, кардридер и так далее. Этим он силен. Ну и есть возможность установки дополнительных программ. Правда, их довольно трудно искать, их не так много. Зато та самая многофункциональная серьезная операционная система временами не слабо тормозит, называя вещи своими именами. И особенно это заметно как раз при просмотре интернет-сайтов. Кто-то говорит, что это связано с жестким диском. Этой темы мы тоже коснемся. Вот Arcos в этом плане пошустрее и вообще работает стабильнее. Именно в силу того, что операционная система менее раздутая, проприетарная и прошитая в него самым что ни на есть серьезным образом. Дизайн вообще вещь спорная. Но, на мой взгляд, оба аппарата являются представителями, одними из лучших представителей современного дизайна портативной техники. Об этом я, наверное, тоже спрошу помощников своих, о том, что они думают и могут сказать. Arcos берет, наверное, наличием большего количества органов управления, хотя с сенсорным экраном это такое управление несравнимо и серьезным, конечно, преимуществом не выступает. Качество звука очень схожее, но Kavon чуть впереди. Но самое главное, конечно, под занавес я приберег. Дело в том, что все самое важное, все самое интересное кроется в деталях. Именно там лежат самые корневые, самые важные отличия двух моделей. И я постараюсь, чтобы в материале, который должен появиться на сайте еще до конца месяца, их будет предостаточно. На этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Компания E-Ink объявила о выпуске дисплея нового поколения, выполненного по технологии Segmented Display Cells, SDC. Это тонкий и гибкий дисплей с минимальным энергопотреблением. Он на 40% тоньше предыдущих дисплеев E-Ink. Кроме этого, особенностью новинки является возможность создать дисплей не прямоугольный, а, например, округлый или другой нестандартной формы. Образцы новых SDC дисплеев будут готовы в течение 8 недель, а массовое производство начнется в течение ближайших 12 недель. Дисплей от E-Ink уже взяла на вооружение для своих электронных автомобильных ключей компания Delphi. Программа Nokia Communication Center появилась на сайте Nokia Beta Labs, где размещаются бета-версии новых приложений. Как отмечают разработчики, на данный момент работа над ней находится на ранней стадии, даже название пока рабочее. Но пользователи уже могут загрузить и протестировать первую бета-версию продукта. Приложение позволяет работать с сообщениями и контактами с компьютера. Программа будет добавлена в Nokia PC Suite как отдельный модуль.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Кухня сайта. В этой кухне сайта я хотел бы поговорить о репортажах. Частично тему затронул в своем Live Journal, о сетевом дневнике. Рассказал там о том, как делать репортажи, на какие вопросы отвечать и тому подобные вещи. Повторяться, честно, не буду. Ну, можно считать это рекламой моего дневника, как угодно. Здесь же я хочу рассказать про репортажи и как сделать интересный репортаж, в общем-то, с неинтересного события. Очень часто я слышу от своих коллег-журналистов, что такая-то пресс-конференция или такое-то мероприятие не стоило, в общем-то, и выеденного яйца, потому что было совершенно неинтересно. То есть говорили общие вещи, зачем собрались, непонятно, что обсуждали, непонятно, к чему это придет, тоже непонятно. На мой взгляд, вот такие вопросы, они не могут звучать. Бывают откровенно провальные мероприятия, когда компания в авральном режиме что-то делает, чтобы закрыть бюджет, и, в общем-то, говорить ничего не собирается. Такое отчетно выбранное мероприятие. Вот, особенно в конце года. Вот у нас есть бюджет, нам надо его потратить, а сказать-то особо и нечего. В общем, все знают. Даже из таких мероприятий можно вытащить ценную информацию. В каждом мероприятии не секрет, что сессия вопросов и ответов самая интересная. Вот тут вылезают вещи, про которые можно поговорить, можно задать вопросы, и получить на них адекватные ответы, а может быть не получить. То есть отсутствие ответа либо уход в сторону — тоже своего рода информация, которую можно использовать. Конечно, не в стиле желтой прессы, когда говорится, а вот как пример принца, у британского принца спросили: а вы голубой? Он ответил: нет. Ну и появился таблоид с надписью: принц заявляет, отрицает, что он голубой. Фактически перевернут с ног на голову. Так поступать ни в коем случае нельзя. Но, с другой стороны, получить ответы можно. Очень большой и сомнительный вопрос часто для моих коллег, когда есть некая информация, на которую хочется получить ответ. Но задавать прилюдно в зале, где сидит множество коллег и зачастую конкурентов, его не хочется. Вот в таких случаях, на мой взгляд, нужно наводящие вопросы, предваряющие, если хотите, задавать. Обязательно нужно. То есть нужно заинтересовать спикера своим вопросом и уже подойти потом в кулуарах и задать полный вопрос. С одной стороны, вы соблюдаете двоякую вещь. Вы стараетесь заинтересовать того, кто выступает. Вы даете некую пищу для размышлений вашим коллегам, но не раскрываете всей тайны подоплеки вопроса. Это крайне сложно сделать зачастую, но просто придумывать вот такие вопросы лучше не спрашивать. Если у вас действительно нет некой истории, про которую вы хотите написать и про которую хотите узнать, лучше не задавать вопросы просто ради вопроса и показать там свою значимость, знание, еще что-то. Лучше промолчать. Умудренные опытом журналисты так часто и делают, потому что, ну, вопрос ради вопроса, он лишен всякой ценности, всякого смысла. Поэтому мы сегодня говорим о том, что вопросы должны быть четкими, понятными. Напускать туман излишний тоже не стоит. Спикеры — это обычные люди, они могут просто вас не понять. Не понять, что вы имеете в виду, для чего вы вообще говорите, и посчитать вас очередным пустобрехом, как хотите можно назвать. Поэтому будьте взвешены. И, безусловно, часто на мероприятиях, особенно международных, количество вопросов ограничено. Вряд ли вам удастся задать 2-3 вопроса. 3 вообще невозможно, 2 крайне редко. Поэтому первым быть не нужно, но вторым, третьим, четвертым тянуть руку за микрофоном уже можно. Потом, когда вы уже задали ваш коронный вопрос, можно подойти к спикеру после пресс-конференции, мероприятия и задать те вопросы, которые вы хотели задать. То есть получить ответы на, в общем-то, историю, о которой вы собираетесь писать. Можно просто поговорить ни о чем, но в любом случае те вопросы, которые вы задаете приватно, надо понимать, что вы задаете их не под диктофонную запись, и использовать вы их можете с оговоркой, с большой. Либо надо предупреждать спикера, что вот сейчас мы поговорим под диктофон, демонстративно достать его и записать то, что он говорит. Но в этом случае надо понимать, человек будет говорить более сжато, более продуманно и не будет так раскрываться, как он может в личной беседе, в общем-то, рассказать, как говорится, не для печати. Еще раз повторю простую истину. Если человек говорит «не для печати», то просто правило хорошего тона — не использовать в своем материале это высказывание. Либо, если оно вам жизненно необходимо, позвонить человеку со ссылкой на анонимный источник в такой-то компании, использовать это высказывание, если человек вам разрешит. А, безусловно, есть журналисты, которые плюют на это простое правило и говорят: ну, он же сказал, никто его за язык не тянул, вот мы и будем пользоваться. Для однодневки, мотылька, который сгорает очень быстро, ну, вот такая погоня за сенсациями, она оправдана. Для человека, который планирует работать на рынке или в этой области долгое время, превыше всего отношения с людьми в компании. они могут быть негативными, они могут быть позитивными, они могут быть нейтральными. Каждый человек выбирает для себя сам. Но в любом случае, они должны быть максимально этичными. Под этикой я здесь понимаю, что если вам человек говорит «не для печати», то этично будет не использовать его слова без дополнительного разрешения. Как получить это разрешение? Отдельная тема для разговора, но это возможно. Другой момент. У журналистов удивительная позиция, потому что они работают с разными игроками рынка. Зачастую тому или иному представителю компании действительно интересно посмотреть на взгляд человека, который, с одной стороны, видит рынок с разных точек зрения, возможно, является потребителем продукции какой-то из компаний, но при этом не работает ни на одну из компаний, то есть не профессионален в своих суждениях. Вот это надо использовать, и использовать очень просто, то есть действительно общаться с людьми, просто дружить. Под использованием ни в коем случае не подумайте, что надо использовать людей, это не так. Людей использовать нельзя ни в каком виде. Если вы дружите, вы дружите. И когда по дружбе вам что-то говорят, это не значит, что надо кидаться и сразу строчить некий обзор, статью, новость и тому подобные вещи. Пусть в вашей копилке знаний копится информация о рынке, копится о том, что происходит. Зачастую это очень важное знание, когда ситуация меняется ежедневно, ежечасно, и через какие-то 2-3 недели та горячая информация, которую вы имеете, она превращается в пшик, либо наоборот развивается. Но вы уже можете следить за событиями. И фактически в нужный момент, в нужное время, которое выбираете вы можете опубликовать материал, подготовив, собрав информацию из разных источников, опираясь на те данные, которые вы получили от ваших друзей, коллег, товарищей по рынку. Поэтому это очень важно, и это надо понимать. Нельзя ни в коем случае делать, вот, как говорится в русском языке, народном, подставы своим визави. Это не прощают ни на этом рынке, ни на каком другом. Другой момент, вот, связанный со спасением совершенно бессмысленных пресс-конференций. Пресс-конференцию можно использовать как повод для того, чтобы взглянуть даже не на тему пресс-конференции. Ведь никто не заставляет вас писать о теме пресс-конференции. То же самое с пресс-релизами, кстати. Часто содержится информация, которая является косвенной, не основной, второстепенной. Но она достаточно интересна. Ну, приведу простой пример. Компания Beeline объявляет, что по данным такого-то исследования Jason Partners, они являются номером один в России по числу роуминговых соглашений, или даже не в России, а в мире, оператор номер один. Ведь это замечательная тема для статьи. Фактически можно достаточно глупо подойти, взять глобус, атлас мира, посчитать количество стран, посчитать количество роуминговых соглашений и сказать, что Билайн работает даже вот в таких-то странах, где россияне никогда не бывают. То есть они физически туда не доезжают, либо туда доезжают там из 10 миллионов человек, выезжающих за рубеж в течение года. В таких странах бывает 3, 4, 5, 6 человек, и Билайн несет некие расходы на роуминговые соглашения с этими странами. Историю, которую можно раскрутить при желании, ну, опять-таки, требуется желание и некая смекалка, историю можно раскрутить очень вкусно. То есть повернуть ее вокруг оси так, что взглянуть по-другому. Да, ну, соглашений много, но нужны ли они все? И действительно ли для оператора стоит поддерживать роуминг со странами, где бывает 2, 3, 4 человека? А кто эти люди? То есть, может быть, это наш премьер-министр, наш президент, может быть, это какие-то важные военные советники. То есть взглянуть вот в этой плоскости. А для кого и почему вот предоставляется эта связь для конкретных стран? Ну вот представьте себе, едет наш военный советник в Камбоджу. И там специально для него делается фактически роуминговое соглашение, потому что военный советник пользуется связью Билайн. Это интересная история, она и бытовая, и с бизнес-точки зрения интересная. Нужны ли в таком количестве подобные роуминговые соглашения? Поэтому все зависит от того, что вы вычлените. Зачастую то, что в рамках пресс-конференции события является первостепенной информацией, то есть первоочередной, то есть формально самим событием информационным, для вас это может не стать ничем. Об этом будут писать все. Пытайтесь вычленить второстепенные факты, посмотреть под другим углом на события. Безусловно, такие трюки, они не должны войти в привычку. Есть события, про которые надо написать и глядеть на них по-другому, сквозь призму своих впечатлений не стоит. Например, финансовые итоги года для оператора. Знаете, ну, тут можно придумать много чего, но это серьезное событие. И люди ожидают увидеть анализ. Такой же анализ будет предоставлен кучей других изданий. Но вы тоже должны, вот, просто должны написать стандартный материал о том, что изменилось так, было вот так. Опять-таки, в зависимости от направленности вашего издания. Финансовое издание, общеполитическое, экономическое. Везде своя специфика. Но вот есть материалы, которые должны быть. А есть второстепенные события, пресс-конференции, пресс-туры. То есть то, о чем можно говорить. На мой взгляд, найти хороший журналист, найти тему даже в самом ужасном мероприятии может спокойно. Но главное соблюсти, безусловно, баланс. Баланс интересных материалов, материалов, которые должны, ключевых событий, которые должны появляться, и тех мероприятий, на которые действительно лучше не ходить, не ездить, которые неинтересны. Бывают часто поездки, вот такие а-ля промо-поездки, пресс-туры, когда вы едете на час презентации некой, и все. Информации ноль, фактически там поддержка гольф-турнира или что-то подобное. То есть фактически это развлекательная поездка, когда вы никакой информации не получаете. Вы имеете возможность пообщаться с представителями компании, что очень ценно, в неформальной обстановке узнать друг друга получше. Это правда ценно. Но если таких поездок с одной и той же компанией 6 за 2 месяца, наверное, стоит остановиться и сказать, что, ребят, я буду ездить только на самые интересные мероприятия, ну, потому что это неправильно. Это считается такой а-ля придворный журналист, который будет что-то писать, что-то делать и прочее. Так не бывает. И, в общем, для вас это тоже не в плюс, если вы будете злоупотреблять вниманием приглашающей стороны таким образом. Рано или поздно вас попросят о той или иной дружеской, в кавычках, услуге. Это неправильно. Все равно надо отказывать в таких случаях. Дружеских услуг на рынке не бывает. Вы по разные стороны баррикад с компаниями. К сожалению или к радости, но это так. И видимость дружбы – это всего лишь на сегодняшний день видимость. Опять-таки подчеркну, ну, для большинства журналистов там, в моем аспекте мне как-то умудряюсь, получается, не знаю, как назвать, но действительно получается дружить с людьми, и я надеюсь, что это искренне с моей стороны, во всяком случае, потому что мне действительно зачастую многое не нужно. Я привык добывать информацию другими способами, из других мест, источников, чтобы не подводить тех же самых своих друзей и знакомых под монастырь. Вот, к этому я пришел достаточно давно. Ну и последний совет практического толка. Делайте ваши репортажи, очерки о событиях интересными. Вообще любые материалы надо стараться сделать интересными. Понятно, что бывают события, которые неинтересны по сути своей, но про них надо написать. Но старайтесь привнести интригу, драматургию. Тогда эти материалы будут хотя бы читаться сносно, пристойно. Иначе через какое-то время ваши читатели просто, кроме за взятых любителей цифр, перестанут обращать внимание на то, что происходит. Я крайне рекомендую, в общем-то, действительно озаботиться интересностью материалов, подачи репортажей. Из этого вытекает все остальное. Даже в условиях недостатка времени лучше всего сделать это интересно и подать материал красиво. А ваши пожелания по новым подкастам в рубрике «Кухня сайта» на нашем форуме, раздел «Подкасты». До новых встреч, спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Компания LG Electronics объявила о выпуске своего престижного мобильного телефона LG Prada на территории Японии. Он будет продаваться у местного оператора мобильной связи NTT Docomo под индексом L852i. Напомним, что мобильный телефон LG Prada – результат сотрудничества итальянского дома моды Prada и южнокорейской компании LG Electronics. Приобрести данный аппарат жители страны восходящего солнца смогут уже в следующем месяце. Компания Sony Ericsson получила патент на цифровую камеру со встроенным сотовым телефоном. Точнее, компания Sony Ericsson запатентовала цифровую камеру с модулем сотовой связи или любой другой беспроводной связи для передачи данных. По мнению Sony Ericsson, загружать изображение с камеры сразу на фотохостинг, минуя компьютер, будет очень удобно. Для этого в устройстве предусмотрен модуль связи стандарта GSM, CDMA, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth и так далее. Кроме этого, сотовая камера должна быть оснащена определенным объемом флеш-памяти специально для хранения настроек различных внешних сервисов.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. 5 мелодий для звонящего телефона. Естественно, такие, чтобы можно было подобрать тему для любого звонящего. Как всегда, выбор треков происходит при вашем непосредственном участии на форуме портала Mobile Review. Свой альбом Last Night еще до премьеры Моби называл гораздо более электронным и танцевальным, чем предыдущие. Спорить с автором дело неблагодарное, да и не о чем. Слушайте сами. На 5-м месте чарта песня с пластинки Моби Last Night. Disco Lies. Рассказывая о группе, занявшей 4-е место чарта, можно запросто скатиться в одну из двух крайностей. Либо начать расхваливать их на все лады, вспоминая впечатления давно ушедших дней, либо начать клеймить позором за безвкусицу и вообще. Поэтому ну его к черту эту аналитику, вы же все сами знаете про группу One More. 4-е место мобильного чарта One More. Пластинку «Walk With Me» певица Джамелия записала после рождения второго ребенка. А с камбэками все всегда очень просто. Они бывают только двух типов – удачные и никакие. Этот получился удачным. Мне на пластинке нравится номер «Beware of the Dog». Он основан на сэмпле депешмодовской «Personal Jesus». Но в чарт попала другая работа с этого диска – «Do Me Right» – песня с индийскими мотивами. Джамелия на 3-м месте. Когда кто-нибудь из знакомых вспоминает в суе новую работу Мадонны «Hot Candy», обычно речь сводится к двум вещам. «Ну, это обложка, это же просто ужас-ужас!» И «Но песни, согласись, очень даже, да?» При этом, и это понятно, на обложку смотреть совсем не обязательно. Второе место мобильного чарта – трек номер один с нового альбома Мадонны «Hot Candy» – «Candy Shop». Напоследок у самой вершины чарта предложу вам вернуться из нашего 2008 в 2005 год. Тогда в Европе гремел хит «So Many Times». Суммарный тираж этого сингла в разных странах превысил несколько миллионов копий. Сегодня этот трек на первом месте мобильного чарта. «Gadjo – So Many Times». Это наш с вами выбор за неделю. 5 рингтонов, которые не стыдно слушать из своего телефона. Если вы хотите предложить на их место другие треки, заходите на форум портала Mobile Review.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Последние новости и самые свежие материалы о мобильной технике всегда на сайте. Там же архив публикаций и форум. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста.
MobileReview.com. Жизнь в движении.